Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. На Украине пытаются осмыслить причины поражения под Иловайском. Год назад тысячи украинских военных попали в русское окружение. Достучаться до русского Ивана. Бывший украинский телеведущий поет песни о ватниках и бандерах и обращается к российским военным в Донбассе. Один на озере нефти, шаману и оленеводу народности ханты грозит 2 года тюрьмы из-за конфликта с Сургутнефтегазом. Кто же иностранный агент? Парламентские партии и их кандидаты на региональных выборах получают финансовую поддержку из-за рубежа. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. В эти дни исполняется ровно год со времени трагедии под Иловайском в Донбассе. Тогда тысячи украинских военных и бойцов добровольческих подразделений попали в окружение, оказались в так называемом Иловайском котле. Часть из них была вынуждена сдаться противнику, а сотни погибли под обстрелами. Виновные в поражении украинские генералы еще в прошлом году были названы парламентской комиссией по расследованию событий под Иловайском. Однако следствие военной прокуратуры по этому делу до сих пор не завершено. Владимир Вахненко с подробностями.
Накануне годовщины событий под Иловайском Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал отчет о ходе военной кампании лета прошлого года. В этом документе отмечается, что в планировании операции по освобождению Донбасса не учитывалась возможность российского вторжения. Если бы не российские войска, то уже к сентябрю 2014-го, утверждают в Генштабе, вся территория Донецкой и Луганской областей находилась бы под контролем Украины. Взятие Иловайска гарантировало полную блокаду занятого сепаратистами Донецка. 18 августа минувшего года украинские бойцы почти выбили противника из этого города. «Мы в Иловайске». Такими словами, утром 19 августа командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко начал свое сообщение о взятии восточной части Иловайска. Судя по отчаянному драпу сторонников русского мира, делать охваты и рейды мы уже научились, написал тогда в Фейсбуке Семенченко. В тот же день комбат был ранен и эвакуирован с поля боя. А спустя несколько дней ситуация в этом районе кардинально изменилась. По информации Генштаба, операция остановилась, поскольку добровольцы не располагали тяжелым штурмовым вооружением, а Россия на помощь сепаратистам прислала свои войска. Возникла угроза окружения сил антитеррористической операции к югу от Луганска, вероятность прорыва в районе Дебальцево, произошло окружение под Иловайском, а также появилась возможность взятие в кольцо Мариуполя. Как вспоминает боец добровольческого батальона «Донбасс» Дмитрий Резниченко, о появлении в зоне конфликта регулярных российских войск высшему военному командованию докладывали как минимум за 2 недели до событий в Иловайске.
О том, что россияне берут участие в этой войне, у нас ни у кого не было сомнений, потому что еще когда мы подходили к Иловайску, там рядом Амбросиевка была, рядом российская граница, и из-за российской границы все время шлялись ДРГ противника и танковые группы противника. Они поднимали украинские флаги, разрисовывали себя в украинские символику. Нам танкисты докладывали, нам 51-я бригада говорила о том, что выезжает группа из российской границы, по ярам, по этим самым по балкам проезжают танки, ну, низинами, чтобы их не было видно, отстреливают и въезжают опять, собственно, назад за границу. Из-за российской границы все время шел интенсивный обстрел артиллерии дальнобойной, и, ну, и уже на тот момент по Абросиевке били такие недальнобойные. Поэтому о том, что Россия берет активное участие в этой войне, для нас там это не было ни секретом, ни тайной, ни интригой.
В отчете Генштаба подчеркивается, что руководители АТО не могли объективно оценить боевые возможности и перспективы применения добровольческих батальонов. Они не входили в состав сил и средств АТО и реально насчитывали от 20 до 150 человек. Одной из причин поражения под Иловайском военное командование называет бегство некоторых подразделений с передовой. Об этом говорит и Дмитрий Резниченко.
Много батальонов дезертировало прямо и быстро. И они не понесли никаких наказаний за это, и даже никакого разбора не произошло. Батальон Ивано-Франковского вообще сбежал аж на западную Украину. Причем тогда это воспринималось чуть ли не как героизм. Поймите правильно, там все решалось экспромтом. Там были ошибки, там была слабость.
Свои позиции вблизи границы с Россией 5-й батальон территориальной обороны Прикарпатья, насчитывавший около 300 человек, покинул утром 24 августа после обстрела с российской территории. Отход бойцов Ивано-Франковского батальона, констатируют в Генштабе, привел к утрате контроля за частью восточной государственной границы, и этим воспользовались российские войска. В этот же день границу границу перешли 8 батальонно-тактических групп российской армии общей численностью до 4000 человек. Вот что о тех днях, спустя год после Иловайской трагедии, написал в Фейсбуке боец Донбасса Анатолий Виноградский. Цитирую. «Пока мерилась военная форма генералами и пока техника, так нужная на фронте, развлекала зевак на параде в День независимости в Киеве, добровольцы кровью поливали Донецкую землю. Нам лгали о помощи в количестве 1000 человек и 30 танках, в то время, когда нас окружали российские войска, а генерал Хомчак и наш командир Власенко в это время пытались проскочить засады россиян на головных машинах, по сути, бросив бойцов без командования. Более того, они отдали приказ на прорыв укрепления линии обороны регулярных танковых частей России. Мы прорывались на автобусах, грузовиках и легковушках, и россияне там нас уже ждали двое суток». Конец цитаты. 29 августа 2014-го украинским подразделениям, окруженным под Иловайском, были предложены противникам условия выхода из так называемого «котла». Но, вопреки достигнутым договоренностям, украинскую колонну встретили шквальным огнем, продолжает Дмитрий Резниченко.
Это была сознательная подлость российских военных, которые там похоронили взаимопонимание между украинцами и россиянами. Так или иначе, но российская армия, украинская армия к тому моменту все-таки было какое-то ощущение, что, несмотря на всю эту войну, выпускники одних и тех же военных училищ, они так или иначе друг друга знали. И если прозвучало слово русского офицера, а именно так, слово русского офицера, обещание не стрелять во время этого зеленого коридора, вот именно поэтому украинские командиры и согласились на этот выход. Высшее военное командование, к сожалению, оно совершило тактическую ошибку, потому что было очевидно, что россияне активно вмешаются, не оставят, собственно, свое детище, своих агентов, своих коллаборантов в Донецке, и так или иначе им придется влезть открыто своей армией. Но это была тактическая ошибка. А основная вина это лежит, естественно, на россиянах и, естественно, на их беспримерной подлости, обмане, безмерному лицемерию, которого, честно говоря, никто от них не ожидал. Сейчас идет разжевывание и разбирательство между нами, между украинцами, кто больше виноват. И почему-то вот в этой всей каше как-то забывается о том, что вообще-то Россия совершила одно из самых больших военных преступлений со времен, наверное, Катынского расстрела. Дав слово расстрелять практически безоружную колонну под слово русского офицера и дав слово чести, это, мне кажется, вообще за пределами понимания.
Временная следственная парламентская комиссия пришла к заключению, что к Иловайской трагедии привели неадекватные действия тогдашних военных руководителей. Министра обороны Валерия Гелитея, начальника генштаба Виктора Муженко и начальника сил АТО Виктора Назаренко. На привлечение этих генералов к ответственности намерен настаивать на судебном процессе бывший командир батальона «Донбасс», а ныне первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Семен Семенченко. По его мнению, вина за эту трагедию лежит и на украинской власти.
Еще в прошлом году обнародован отчет Временной следственной комиссии парламента. Там четко было сказано, что в основе всех трагических событий системные ошибки, просчеты в организации обороны страны. То есть получается, что не введя военное положение, дезорганизовав управление, не отмобилизовав промышленность, мы заложили, вернее, власть, которая была тогда, заложила основы тех проблем, которые мы пожинали в прошлом году и сейчас, в принципе. Описывая красочно события 2014 года, давая отчеты, к сожалению, только аж через год после событий, генеральный штаб забыл о том, что ему нужно давать все эти отчеты не в медиапространстве, а в суде и на следственной комиссии. Потому что следственная комиссия парламента констатировала, что очень плохое отношение у генерального штаба Министерства обороны к высшему законодательному органу страны. То есть системное противодействие генерального штаба, системное противодействие администрации президента, это все получилось в отражении в отчете Временной следственной комиссии. Я как человек, который занимался расследованием доследственных участников, хочу сказать, что все это повторилось потом в Дебальцево. И игнорирование данных разведки, и отсутствие резервов, и точно такое же неуважение к высшему законодательному органу. То есть я 5 месяцев не могу взять пояснение у Муженко, он не является в Верховную Раду, не реагирует на письма даже от фракции, всей фракции «Обидно самопомощь», входящей в коалицию.
Генеральный штаб называет одной из ключевых причин поражения под Иловайском неожиданное вторжение подразделений российской регулярной армии. Вы согласны с этим выводом?
23 числа стало известно Генеральному штабу и Министерству обороны о вторжении российских войск в Украину. Все заявления о том, что мы не ожидали этого, это заявления, не соответствующие действительности, потому что обязаны были ожидать. Бои уже шли с российской армией до этого в Луганске. Были массовые случаи уничтожения нашей техники, личного состава с Российской Федерации со стороны, там, градами, смерчами, ураганами. Поэтому были прямые сообщения, эта реакция была такая, типа это все паника, держитесь, посылали их матом по телефону. Все это зафиксировано в показаниях очевидцев. До 23 числа никаких действий не было предпринято, то есть 18 вечера мы захватили город, с 18 по 23 нам не дали ни помощи, не вывели войска из Иловайска. И после 23-го, когда был парад 24-го, а потом 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, не было дано команды ни на выход, не было дано команды на вход дополнительных войск в Иловайск. А сейчас Генштаб заявляет о том, что не хватило 2 дней до прихода подкреплений. Но простите, а почему тогда была дана команда на выход из Иловайска? Это преступный в таком случае был приказ. Тем более нет доказательств того, что были какие-то переговоры по зеленому коридору. То есть 29 числа выходили люди, которых расстреливали в автобусах, в машинах, прямой наводкой, танки России, закопанные в земле. То есть они их ждали. Именно это, игнорирование данных разведки, игнорирование сообщения о вторжении, отсутствие приказов обвиняется в вину Следственной комиссии вот этим вот господам. Естественно, сейчас будут стараться засекретить суд, естественно, сейчас будут стараться затянуть все это дело, будут подключать пиар-агентства, красивые картинки, показывать лидерам мнение о том, какой не виноват Генштаб. Только мы хотим это услышать все в суде. Будем его требовать. Я сам буду входить в процесс, писать заявление о признании меня потерпевшей, потому что я получил сам ранение. Это не только вопрос справедливости, не только вопрос возмездия за наших товарищей. Не разобрав ошибки прошлого, не поняв, что же было в Иловайске, в Дебальцево, в Донецком аэропорту, мы не сможем дальше победить. Мы должны перечеркнуть это все, восстановить доверие к руководству армии, а без разбора ошибок, без привлечения виновных, без внедрения принципа ответственности и в гражданскую и военную сферу мы не сможем победить. А победить нам надо.
Обнародованный отчет Генштаба не дает ответа на вопрос о количестве погибших в боях под Иловайском. В минувшем году в Верховной Раде заявляли, что это число может составлять от 600 до более чем 1000 человек. Согласно последним данным военной прокуратуры, в этот период были убиты 366 бойцов армии, Нацгвардии и МВД. Еще 429 были ранены. Семен Семенченко считает, что точные данные о погибших под Иловайском могут быть названы на судебном процессе.
Поэтому мы выступаем за то, чтобы суд быстрее состоялся. Уголовные дела возбуждены. Уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц оперативного штаба по управлению АТО, ЗСУ, НГУ во время проведения военной операции в городе Иловайск, Донецкой области. И сейчас и журналистам, и родственникам погибших, и общественности нужно добиваться суда, потому что только там мы можем найти процессуальные и юридические ответы на наши вопросы.
Между тем, военная прокуратура не спешит передавать в суд дело об Иловайской трагедии. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, следствию еще необходимо несколько месяцев для оценки общего театра боевых действий. Однако Матиос, как и руководство Генштаба, уверен, что основной причиной поражения украинских силовиков год назад стало вероломное вторжение на территорию Донбасса российских войск. Учитывая это заявление военного прокурора, подконтрольного главе государства Петру Порошенко, вряд ли, говорят эксперты, следствие назовет реальных виновников Иловайской трагедии.
Порошенко ж заявил, что виноваты добровольцы в Иловайском. Вот, а Муженко, это кукла Порошенко, так же, как и министр обороны и все остальные, и Галатей, который тогда был при власти в Министерстве обороны. Поэтому никого, конечно, не накажут. Думаю, что все это будет спущено на тормозах. Никто пока не понесет наказание. Ну, надо наказывать Порошенко. А он же сам себя наказать не может. На нем лежит не только Иловайская трагедия, но и Донецкий аэропорт, и Дебальцево.
Считает директор Института трансформации общества Олег Соскин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы интернете на сайте Change.org собирают подписи в поддержку Сергея Кечимова, представителя коренного малочисленного народа ханты, шамана и оленевода из Югры. Кечимову грозит до 2 лет тюрьмы в связи с обвинениями в угрозе убийства. Заявление против шамана подали сотрудники компании «Сургутнефтегаз», которая занимается разработкой нефти на озере Млор, хранителем которого по традиции хантов и является Сергей Кечимов. Он обвинение отрицает и заявляет, что его под давлением вынудили подписать признательные показания, подсунув документ на русском языке, которым Кечимов плохо владеет. Авторы петиции, которая адресована генеральному прокурору России Юрию Чайке, требуют прекратить уголовное дело против шамана и проверить законность выдачи компании «Сургутнефтегаз» разрешения на проведение работ на территориях, принадлежащих хантам. На настоящий момент под петицией подписалось около 600 человек. Правозащитники и наблюдатели уверены, уголовное дело против Кечимова связано с тем, что он активно жаловался на нефтяников, когда находил какие-либо нарушения с их стороны. С подробностями Наталья Джампаладова.
Озеро Млор – одно из 2 достопримечательных мест Ханты-Мансийского автономного округа, зарегистрированное в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Оно располагается в 32 километрах от поселка Федоровское и более чем в 70 километрах от города Сургут. По преданию, на острове посреди озера Млор произошел бой между посланцем небесного бога, каменным медведем, и юганским богом. Каменный медведь был смертельно ранен. Озеро Млор стало священным местом для хантов. Они приезжают на озеро, чтобы помолиться земным и небесным богам. В 2013 году нефтедобывающая компания «Сургутнефтегаз» получила подтверждение, что под озером, которое относится к Федоровскому месторождению, находится около 1 миллиона тонн нефти. У озера Млор началась разработка, стали возводить буровые вышки. 57-летний Сергей Кечимов – представитель коренного народа ханты, с трудом говорящий по-русски. Он потомственный оленевод, шаман и хранитель священного озера Млор. Сейчас он единственный, кто остался жить у озера и охранять его от нефтяников, которые теперь занимают территорию традиционного землепользования номер 6, под которой в госреестре с 2006 года числится озеро Млор. Согласно закону о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ресурсы на таких участках принадлежат государству. Однако, чтобы передать их в разработку коммерческим фирмам, с местными коренными жителями необходимо заключать договор. Как правило, в подобных договорах оговаривается лишь размер компенсации за причиненные неудобства. По этому же пути пошли и в случае с Сергеем Кечимовым. Конфликт начался осенью 2014 года, после того, как собака нефтяников, работавших на участке Кечимова, загрызла одного из оленей шамана и чуть не напала на него самого. Сергей Кечимов был вынужден застрелить животное. Вот что он рассказал Радио Свобода.
У нас в каждом договоре говорят, собаку не надо водить туда, чтобы ни то навесе, ни буровых, нигде. Они вон собаку привели, тут кости были. Ягоды собирают. Да слышит, собаку лает. Я вон звонил председателю Рыскинской. Он говорит, что собака же ведь не положено держать буровых. Стреляй его. Потом звонил нефтяникам. Я говорю, там собака бегает, лает. А это нефтяники говорят, туда сходи его, застрели его. Собака же ведь им не положено. Собаку там буровых не работает. Я взял ружье, туда ушел где-то утром. Еще, наверное, спят, на работу не выйдут. Двое там на буровые живелятся. Видел в стороне собак лежит на кочке. Но он где-то 100 метров лежал от меня. Я пока вокруг смотрел, уже смотрю, тут 4 метра он на меня летит. Я его сразу стрельну. Так и развернулся, он с буровых, которые были, они идут ко мне ближе, подошли, они говорят, этого нужный собака был, за этого ты всю жизнь в тюрьме будешь сидеть. Я говорю, вам же ведь говорят, что собака тут держать не положено, это мой загон. Развернулся, ушел.
Через некоторое время после этого, по словам Сергея Кечимова, к нему пришли 2 неизвестных, обвинили в убийстве человека и избили.
Один в ментовской форме, один в простой одеждах. На руках ружье держит. И в ментовских одеждах, который был, говорит, где Кечимов? Я говорю, я Кечимов. И он и сразу полетел сюда. Ты что убил, мертвый? Я говорю, что убил? Вот ты же ведь убийц. Я говорю, что убил? Он драться на меня налетел. Хотел мою руку ломать. Я его на землю положил. За это время он с ногой меня ропры все поломал. Потом его дочь говорит: у вас есть документы? А который простой в той одеждах был, у него то ли военный билет показывал, то ли что, какой-то красный книжку показывал. А один вон покорный показывает пальцем: вот мои документы. Они специально так придумывали, что если меня посадут, и это в очередь им свободный будет, и все пытаются лезть. Всю жизнь его охраняли, вон, всегда один человек охраняет этого всех.
Рассказывал Сергей Кечемов. Еще через несколько дней после этого, когда гости оленевода уже уехали, к нему пришел участковый, который вынудил Кечемова подписать документы на русском языке, текст которых оленевод не понял. Как потом выяснилось, Сергей Кечемов поставил свою подпись под признательными показаниями о том, что угрожал убийством. Этот документ послужил основой для уголовного дела, по которому теперь оленеводу грозит до 2 лет тюрьмы. Заявление против Сергея Кечемова подали сотрудники компании «Сургутнефтегаз», как физические лица. В марте дело поступило в Мировой суд, судебный участок номер 2 Сургутского судебного района. До середины августа заседание откладывали, то из-за неявки подсудимого, то потерпевших. 17 августа суд наконец-то приступил к рассмотрению дела, рассказывает адвокат Сергея Кечемова Алексей Верхоглядов.
Защитой было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения, поскольку, по мнению защиты, было нарушено право на защиту Кечемова. Он не понимал содержание документов, которые ему представляли, в чем он обвиняется. Ходатайство было рассмотрено на последнем заседании и судом отказано по тем основаниям, что Кечемов не заявил данное ходатайство еще на стадии следствия. Сейчас я планирую усилить акценты и буду заявлять ходатайство заново.
Была еще история, что его заставили подписать какие-то признательные показания.
Подписанное признание или показания, которые подтверждают якобы факт, имевший угрозы убийством, они получены без переводчика. Это, соответственно, взгляд защиты делает ничтожными такие доказательства. Он вину не признает. Он говорит, что никому не угрожал. Да, действительно, он в одном из случаев ходил в городок, где расположены нефтяники, но никому из людей, из указанных, он убийством не угрожал.
Кто признан потерпевшим по этому делу?
Признаны 2 человека. Я этих людей еще не видел. Насколько мне известно, они в суд не являются, поскольку имеется заявление о рассмотрении в их отсутствии. На последнем заседании их не было, и также не был исполнен принудительный привод. Это простое уголовное дело, где с обоих сторон выступают физические лица. Только в одном случае Кечемов – это представитель малого народа, ханты, а с другой стороны 2 сотрудника нефтяной компании. Они заявление писали как физические лица, нефтяная компания здесь ни при чем, она в деле не участвует. Сама статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Законом предусмотрена возможность примирения сторон и прекращения дела. Но он может быть только в том случае, если человек, конечно, виноват. Если он не признает вину, естественно, что мы будем доказывать, что уголовное дело не обосновано, обвинение не обосновано, и будем добиваться того, чтобы Кечемова оправдали.
Говорил адвокат Алексей Верхоглядов. Следующее заседание по делу Сергея Кечемова назначено на 14 сентября. На сайте Change.org собирают подписи под требованием прекратить уголовное дело в отношении шамана. В его поддержку также высказались и молодежная организация обско-угорских народов, и Greenpeace. Правозащитники уверены, уголовное преследование Сергея Кечемова связано с тем, что шаман тщательно инспектировал работу нефтяников и активно жаловался на них, когда находил какие-то нарушения. В начале августа в Западную Сибирь отправилась экспедиция «Гринпис», чтобы оценить масштабы июньского разлива нефти в Нефтеюганске и посмотреть, как живут люди в непосредственной близости от объектов нефтедобычи. Экологи встретились в том числе и с Сергеем Кечемовым, чье противостояние с нефтяниками, по их словам, не единственное в регионе. Рассказывает координатор арктической программы «Гринпис» Евгения Белякова.
Сергей Васильевич чувствует себя хорошо, он живет у себя дома на стойбище в Сургутском районе, недалеко от поселка Рускинские. Мы посетили его, и сейчас Сергей Васильевич нанял адвоката, а Графина Семеновна ему переводит, потому что Сергей Васильевич достаточно хорошо знает русский язык, и ему необходима помощь в этих сложных диалогах касательно юридических всяких аспектов. Эта история сейчас дошла довольно драматического этапа для Сергея Васильевича, но подобные преследования, гонения на хантов, они обычно для этой территории, потому что пришельцы, пришлые нефтяники считают себя хозяевами этой земли и не обращает внимания на тысячелетнюю историю хантов и других коренных малочисленных народностей. Нефтяники получают лицензии, разрабатывают проекты освоения месторождений и утверждают, что они действуют в интересах большой страны Российская Федерация. Нефть нужна стране, потому что это основной источник дохода. Однако мы все знаем, какие тяжелые последствия для природы остаются после нефтяного освоения региона. Обширно развитая инфраструктура открывает доступ для браконьеров, которые незаконно собирают ягоды и грибы на территориях традиционного природопользования и на территориях родовых угодий, где законом это запрещено, потому что только коренные малочисленные народности могут пользоваться богатствами вот этих территорий, которые названы их родовыми угодьями. Ну вот и Кечемов, и его статус, который передается по наследству, это смотритель озера. То есть это человек, который должен смотреть за порядком вокруг священного места и противостоять нефтяникам. Для достижения этой цели человеку довольно сложно, но Сергей Васильевич делал все возможное. Ну, то есть он наблюдал за тем, как они прокладывают дороги, трубопроводы, и жаловался, если видел какие-то нарушения, жаловался на каждый разлив, на всякую избушку, которую строят незаконно на территории вот его родовых угодий.
Как вы думаете, какие перспективы у дела против Сергея Кечемова и насколько оно может быть принципиальным для Сургутнефтегаза?
Мы считаем, что это дело показательное, которое иллюстрирует отношение нефтяников к коренному малочисленному населению и к гражданам вообще. Потому что когда компания крупная считает себя хозяином на территории, она абсолютно не мотивирована осторожничать, соблюдать какие-то законы, потому что даже в условиях отсутствия такого конфликта с коренными жителями повсеместно возникают сложности по привлечению компании к ответственности. Очень часто компании избегают штрафов. Всем понятно, что компании не заинтересованы улучшать свои там экологические политики, экологические программы, потому что никто их не стимулирует. А судебные решения всегда практически в интересах нефтяных компаний выносят, потому что нефтяное лобби чрезвычайно сильно в российских регионах и в России вообще.
Считает Евгения Белякова. Кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов уверен, конфликтные ситуации между нефтяниками и представителями коренных народов будут повторяться. Нефтедобывающие компании недавно получили лицензии на разработку еще 12 месторождений, которые находятся на территориях, где проживают ханты. При этом Молданов сомневается, что в случае с Сергеем Кечемовым компания пойдет до конца. Сургутнефтегазу невыгодно, чтобы оленевод оказался в тюрьме. Тимофей Молданов уверен в невиновности Кечемова. С ним он знаком почти 25 лет.
Сергея вряд ли не посадят. Сургутнефтегаз тоже репутацией дорожит. Ему работать дальше с хантами. Чем дальше он будет осваивать, добывать нефть, а дальше там только стойбище, а там территория традиционного природопользования. Если посадить Сергея, значит, вообще другие отказываться будут, никогда ничего не давать. Тогда надо революцию делать, изымать у всех хантов земли. Это не первый случай с нефтяниками. Много случаев уже было. Вот за эту весну уже 30 человек страдали. Вот я буквально вчера читал, в правительстве уже решили 12 лицензионных участков еще недропользователям дают. А в этих 12 участках уже ханты сидят, немцы сидят, рыбу ловят, олени держат. Это еще конфликты будут.
Насколько, с вашей точки зрения, есть шансы сохранить культурную самобытность региона?
У нас есть законы, которые Россия взяла на себя, сохранить все свои народы, традиционную культуру, природа, сберегающие технологии, ловли рыбы, пушнины, всего сберечь. Пусть выполняет. Не хочет выполнять так равные условия, пусть в городах создают. Те, которые живут в стойбищах, очень многие же ни в деревне, ни в городах своего жилья нет. Не просто так-то с земли уйти. У многих нет специальностей, по которым будут работать в городе. Очень многие вообще без грамот. Это вот последние кусочки земли, которые своеобразные доноры чистой воды для всего нашего региона, Опель-Тышского бассейна. У нас нет больше чистых местностей. Таким барварским способом, осваивая эти территории, добывая нефть таким способом, мы разрушаем весь природный баланс. Скоро нам дышать нечем будет. Вот эта вот территория после нефтяников становится свалкой. И там ничего не растет. Это просто экологическое бедствие. Вот почему люди не хотят уходить, не хотят ничего отдавать.
Рассказывал Тимофей Молданов. В Пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» радио «Свобода» сообщили, что дело Сергея Кечемова не комментируют, поскольку претензии к оленеводу поступали от физических лиц, а не от компании. Однако в «Сургутнефтегазе» подтвердили, что заявление против Кечемова подали сотрудники компании. На сайте «Сургутнефтегаза» в разделе «Экологическая политика» сказано, что компания обязуется, цитирую, «учитывать интересы и права коренных народов на ведение традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания», а также обязуется запретить персоналу компании вести охоту, рыбалку на территориях традиционного природопользования. Конец цитаты. По данным Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, на конец 2014 года в Югре находились около 560 родовых угодий коренных народов. Эта территория является территорией традиционного природопользования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Парламентские партии и их кандидаты на региональных выборах в России получают финансовую поддержку из-за рубежа и привлекают бюджетные средства для финансирования избирательных кампаний, что запрещено федеральным законом. По сути, это так, но формально все чисто. Схема теневого финансирования российских избирательных кампаний раскрывает доклад, опубликованный на сайте движения «Голос», который защищает права избирателей. Авторы доклада показали, как создаются подставные внебюджетные фонды, как скромные преподаватели вузов вдруг перечисляют в поддержку «Единой России» миллионы рублей, и почему российские власти не считают иностранным агентом губернатора, избранного на деньги офшорных компаний. Один из авторов доклада, координатор движения «Голос» в Алтайском крае Станислав Андрейчук, подчеркивает, что исследование проводилось по открытым источникам и надеется, что этот доклад вынудит власти обратить внимание на несовершенство российских законов. Со Станиславом Андрейчуком беседовала Евгения Назарец.
Работа действительно была очень большая и кропотливая. И, конечно, там работал не один, но еще сеть наших региональных экспертов, которые часть информации проверяли и досылали, находили ее. Все данные, которые опубликованы в нашем докладе, это данные, взятые из официальных источников. Это либо финансовые отчеты политических партий за 2013-2014 год, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии, либо эти те сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, которые публикуются на сайтах избирательных комиссий субъектов федерации. А после того, как мы получили эти сведения, там указаны названия компаний и размеры пожертвований, а также указаны физические лица с регионом и тоже размеры пожертвований. После этого мы работали с Единым государственным реестром юридических лиц, а в случае с обществами с ограниченной ответственностью, выясняя, кто является учредителями этих обществ, и прослеживая всю цепочку до конечного собственника. А если это были акционерные общества, то мы работали с теми официально опубликованными списками аффилированных лиц, которые есть. Там тоже указаны доли владения акций в этих компаниях. То есть все эти данные, которые у нас по юридическим лицам в докладе проведены, эти данные подкрепляются соответствующими бумагами официальными примерно на дату пожертвования. Там плюс-минус пару месяцев, может быть. А что касается физических лиц, то мы просили наших региональных координаторов проверить данные по своим регионам. И в доклад вошли только те сведения, которые были подтверждены нашими региональными экспертами.
Кандидаты получали формально зарубежное финансирование, потому что большинство так называемых зарубежных предприятий это зарегистрированные в офшорах предприятия. Это Белиз, Кипр, Британские Виргинские острова. Эта практика законная или нет?
Действующего законодательства. Есть 58-я статья закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Там формулировка примерно следующая. Не имеет права жертвовать в избирательные фонды средства компании 30% и более, которые принадлежат иностранным источникам или же органам власти или муниципалитетам. Вот те факты, о которых говорим мы, они формально под это основание не подходят. Что было сделано в данном случае? Есть некая компания, но назовем ее компания А, которая жертвует кандидату 1,5 миллиона или миллион, не суть важно. Эта компания имеет единственного учредителя, российскую компанию, компанию Б. А вот та, в свою очередь, может полностью принадлежать компании, зарегистрированной в офшоре, например. В результате получается, что с точки зрения действующего законодательства ничего не нарушено, и такие деньги можно получать. Но мы понимаем, что конечный собственник – это кто-то или на Кипре, или в Британских Виргинских островах, или в Белизе, в Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. Кто этот собственник? Мы можем догадываться, но мы никогда точно не знаем этого. Потому что на то он и офшор.
То есть это можно рассматривать скорее как пробел в российском законодательстве, нарушающий прозрачность избирательных кампаний и процессов.
Да, во-первых, он нарушает прозрачность избирательных кампаний. Во-вторых, та практика, которую мы обнаружили, на наш взгляд, противоречит самому духу той нормы, которая была прописана. То есть так или иначе, это оказывается иностранное финансирование, но оно становится возможным, потому что есть вот эта дырка в законе.
И заметим, что если бы это относилось к общественным организациям, среди которых ищут иностранных агентов, наверное, получая бы она из офшора что-то, власти бы не рассуждали и все равно бы сочли это финансирование зарубежным.
Но, по крайней мере, такую дыру в законодательстве очень быстро бы закрыли, я думаю.
Очень разные в разных регионах системы обнародования данных о финансировании избирательных кампаний. В одних регионах публикуют данные о пожертвованиях в избирательный фонд, начиная с суммы 10 тысяч для физических и 100 тысяч для юридических лиц. В других регионах эта планка поднята уже до 40 и 400 тысяч, соответственно. С чем связана и законна ли такая разница? И почему нет единой системы обнародования данных о финансировании избирательных кампаний?
Ну, потому что формально у нас государство является все-таки федеративным, и согласно федеральному закону размеры и порядок опубликования этих данных определяются избирательными комиссиями субъектов федерации. Ну, как правило, эти нормы сейчас стали прописываться в региональных законах. Тем не менее, я хочу отметить, что за последний год практика изменилась в лучшую сторону, потому что в конце прошлого года вот эта норма, в принципе, в федеральном законе появилась про то, что нужно публиковать данные, начиная с 25 тысяч рублей пожертвований юридических лиц. И эта норма стала дублироваться в региональном законодательстве более-менее. Те редкие отклонения, которые мы видим, они действительно там исключения. Что же касается избирательной кампании еще прошлого года, 2014, то там ситуация была гораздо хуже. То есть где-то публиковались данные, начиная с 200 тысяч, где-то начиная с миллиона, где-то вообще не публиковались. Сейчас все-таки все приходит к более-менее одному знаменателю. Но другой вопрос в том, что действительно непонятно, по какой логике избирательные комиссии субъекта федерации или же региональные законодатели в некоторых случаях отодвигают вот эту рамку по опубликованию данных.
Но можно предположить, какая в этом логика? Что они скрывают? Или это просто лень слишком маленькие указывать пожертвования? Какая причина этого наиболее вероятна?
Я думаю, что здесь и лень есть, и желание все-таки скрыть часть информации о реальных спонсорах. В противном случае не нужно было бы выстраивать те схемы скрытого финансирования, которые выстроены, отлажены и действуют уже многие годы. А у нас все-таки прозрачность никогда не была коньком наших политических деятелей и государственных деятелей.
Авторы доклада также делятся своим, если так можно выразиться, подозрением, что некоторые кандидаты желают предстать перед общественностью более экономными в своих затратах на выборную кампанию, чем было на самом деле. То есть они показывают слишком маленькие размеры избирательных фондов, ну, в смысле, интуитивно, я так понимаю, они кажутся маленькими. А на чем основаны такие подозрения? Есть ли какая-то хотя бы неформальная норма или показатель, сколько должно быть по логике истрачено на избирательную кампанию среднего кандидата в пересчете на человека? Там 50 рублей, как у некоторых, 60, 100, а у кого-то 2 рубля есть на человека, на избирателя. Есть ли какая-то точка отсчета, где, можно сказать, ну, примерно нормально указал кандидат размер своих затрат?
Есть, их хорошо знают политтехнологи, и, наверное, стоит провести там серию глубинных интервью с людьми, которые непосредственно занимаются технологиями, для того, чтобы на более научной основе показывать, какие цифры могут быть более-менее реальными. Но есть и просто практика обычная. Ну, например, вот смотрите, у нас в 2014 году кандидат, победивший в Волгоградской области, это кандидат Бочаров, потратил на всю избирательную кампанию всего 250 тысяч рублей. При том, что максимально разрешенный размер избирательного фонда составлял 77,5 миллионов рублей. 250 тысяч рублей – это сумма, которую в нашей обычной практике едва-едва хватает на прохождение избирательного муниципального фильтра, например, на регистрацию кандидата. Потому что есть расходы на содержание аппарата штабного, есть расходы на содержание юриста, есть расходы на нотариуса, который заверяет подписи муниципальных депутатов. Эти расходы более-менее устойчивые, от них нельзя отмахнуться. Ну, например, в Алтайском крае муниципальный фильтр составлял 5,5 сотен подписей. Все 5,5 сотен подписей должны были быть заверены нотариусом, а нотариусу должен был оплачивать это заверение кандидат из своего избирательного фонда. Плюс к тому должны были быть расходы на логистику и на все остальное. А в итоге у нас 2 кандидата в Алтайском крае, которые были зарегистрированы, прошли всю избирательную кампанию, показали, что они за весь избирательный цикл потратили 1 300 тысяч, другой чуть больше 100 тысяч рублей. Но это просто нереальные расходы.
Другое, что вряд ли можно отнести к реальному, это размеры пожертвований от физических лиц, которые порой достигают нескольких миллионов, при том, что эти люди являются или безработными, или работниками бюджетной, социальной сферы, преподавателями вузов. Во-первых, есть ли какие-то законные основания для того, чтобы, заподозрив в этом подставное финансирование, привлечь к суду тех, кто это все устраивает, заказчиков этого? Или, может быть, это абсолютно законная схема, и здесь ни к чему не подкопаешься, и остается только подозревать, что дело нечисто?
Ну, я думаю, что в этом случае единственный, кто может каким-то образом действовать, это налоговая инспекция, которая может проверить, откуда у человека, работающего в бюджетной сфере, на не самой высокооплачиваемой должности, вдруг берется 3 миллиона рублей свободных средств, которые он спокойно жертвует политической партии одноразово или же там в течение 2 лет. Но, в общем-то, я не вижу, кто еще может это проверять.
Возможно ли какое-то обращение на этом основании, на основании вот просто данных, которые получены? Вот официальная зарплата примерно такой размер. Человек вдруг пожертвовал политической партии несопоставимо огромную сумму. Просто вот с этим прийти в прокуратуру и сказать, что-то здесь нечисто. Можно или нет? Реально это имеет шанс на продолжение вот такое обращение или заявление?
Вы знаете, это вопрос, который я себе сейчас тоже задаю, но мы его еще не прорабатывали.
Какие из открытий этого доклада лично вас наиболее впечатлили? Может быть, стали неожиданными или превзошли ваши подозрения и ожидания?
Мне кажется, что то, что мы в докладе показали, те факты, это лишь маленькая верхушечка айсберга, потому что, к сожалению, значительная часть поступлений от юридических лиц, да и от физических лиц, на данный момент нами не может быть прослежена. Ну, скажем, там у «Единой России» создана особая система финансирования, когда у них большая часть пожертвований от юридических лиц поступает из так называемых региональных фондов поддержки партии, и на этом цепочка, видимо, гражданам прерывается. А вот кто пожертвовал деньги уже этим региональным фондам, совершенно неизвестно избирателям. А там очень большие деньги, там сотни миллионов рублей. Есть еще закрытое акционерное общество в списке аффилированных лиц, которых мы не видим и не знаем, кто же там является собственником. Наверное, Минюст или еще кто-то знает это, мы, к сожалению, нет. В этом плане я удивлен, что нам по тем открытым данным, которые есть, удалось такое количество проблемных пожертвований найти. Для меня это было удивление. Я думал, что, ну, понятно, что какие-то найдем. Ну, найдем 1, 2, 3, а тут, в общем, на десятки миллионов рублей. Это для меня удивительная история, конечно.
Я вот, прочитав бегло, правда, этот доклад, поговорив с вами, прихожу к такому выводу, что партии-то на выборах перед законодательством, даже перед таким плохоньким, равны. То есть этими схемами может воспользоваться любой. Но в докладе в основном фигурируют крупные парламентские партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия». Это говорит о том, что у них юридическое обеспечение лучше, и их юристы лучше находят какие-то лазейки. А может быть, речь идет о том, что политики разного уровня честности, так сказать, выходят на выборы. По вашему мнению, как обстоит дело?
Во-первых, конечно, смотрели прежде всего парламентские партии, что касается вот отчетов именно партийных. Ну и по тем средствам, которые получают кандидаты от других партий, они не сопоставимы с парламентскими. Там просто нечего копать было. Поэтому мы посмотрели все компании, весь список компаний, это несколько сотен, которые были нам доступны. А вот то, что нашли, все то описали без каких-либо изъятий. Поэтому, да, мы видим, что это в основном «Единая Россия», есть еще другие партии. Но мне кажется, что основная проблема в том, что у этих партий просто другой уровень финансирования, чем у всех остальных. Да, если мы с вами посмотрим на размеры избирательных фондов, то вот там в докладе тоже об этом упомянуто, то совокупный избирательный фонд кандидатов от «Единой России» в 2,5 раза превышает совокупный избирательный фонд всех остальных кандидатов вместе взятых на данный момент в кампании 2015 года. Соответственно, у них, я думаю, и нарушений в этом плане больше.
Какой эффект от этого доклада может быть, на ваш взгляд?
Я бы очень надеялся на то, что будут учтены те рекомендации, которые мы в докладе делаем. Прежде всего, мы настаиваем на том, что должны раскрываться конечные собственники компаний, пожертвовавших партиям или кандидатам средства. Кроме того, необходимо, конечно, дорабатывать российское законодательство, убирая ту законодательную дыру, о которой мы говорили. Но самое главное, что граждане должны обратить внимание на те вещи, которые могут угрожать в том числе их безопасности и их политическим интересам. И прежде всего граждане должны задуматься о том, кому они доверяют свои голоса.
Моя коллега Евгения Назарец беседовала со Станиславом Андрейчуком. Бывший конферансье и ведущий свадеб Сергей Файфура на днях вернулся с востока Украины, где выступал с концертами перед солдатами, служащими в зоне АТО. Файфура долгое время жил в Москве, закончил ГИТИС, потом и режиссерские курсы в Санкт-Петербурге. И даже в советское время, как он говорит, всегда ощущал себя украинцем. Вернувшись на Украину, работал телеведущим, а потом решил заняться музыкой. После Майдана, аннексии Крыма и событий в Донбассе Сергей Файфура начал писать песни на актуальные политические и общественные темы. Клип на самую популярную из них «Бандера» набрал на Ютьюбе более 500 000 просмотров. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов говорил с музыкантом о его песнях, патриотизме и о перспективах примирения Украины и России.
Как бы вы сами определили свой жанр? Это патриотический шансон, бардовская песня, поп-музыка, эстрада, что-то другое?
Это файфурок. Я и серьезно, и шутя об этом говорю. Конечно же, это авторская песня, потому что это мои тексты, моя музыка и мое отношение к тому, что сейчас происходит. Искусство, как известно, отображает действительность. И потому сейчас, скажем, я не могу писать про какие-то цветочки, например, или про лето красное, да, или про красивую девушку и любовь и так далее. Конечно, об этом нужно говорить, но сейчас вы понимаете, какие проблемы в стране, а мы не можем быть свободными от этих проблем. И потому, конечно же, реагируешь на эти события. И я всегда говорю о том, что нужно вот этот период, ну, собственно, как и другой, любой другой период, прожить по совести. А тем более, когда сейчас настолько все обострено и не по нашей, сказать, вине. Потому что мы обычные люди в том смысле, что, вот, например, я же не политик, да? Но, тем не менее, мы все зависим от того, что происходит на политическом уровне. Оно же рикошет простраивается на всех нас, как в любой стране, собственно. Потому это, естественно, реакция. И, конечно, здесь есть патриотика, потому что важный нюанс. И тут можно разделить патриотическое настроение и национальное. Патриотическое – это все-таки больше связано с тем, что касается государства и его устройства. А национальное все-таки – это привязка к земле. И тут очень просто можно все поставить на свои места. Мы, украинцы, очень сильно, как и все остальные, привязаны тоже к своей земле. Она для нас святая. Как можно упрекать украинцев в том, что они сейчас так ревностно борются за себя, за свою свободу, за свою независимость, в конце концов. И потому, знаете, это на самом деле все любовь. Любовь к отчизне. А любовь к отчизне, к родине... Это не политика, это зов сердца, вот нашел слово. Это естественный и здравый зов сердца.
Примерно в такие же фразы можно услышать и от русских так называемых патриотов. Тот же набор фраз про патриотизм, про зов сердца, про родину, святую землю и так далее. Они с теми же словами идут в бой, когда приходят воевать на Украину.
А вот-вот, а и в этом же есть проблема. Вот именно, но они идут воевать в Украину, да, а мы у себя дома защищаемся от них. Вот тут, собственно, и есть вся разница.
Вы только что вернулись из зоны АТО, где исполняли перед украинскими военными песню «Русский Иван», обращенную целиком к российским солдатам, воюющим на Украине. Почему вы решили обратиться к ним? Эта песня – это что, предложение примирения, воззвание к совести или что-то еще?
Здесь все в совокупности. Я ничего нового не скажу, но тем не менее. Мы переживаем болезнь на этот период и... Рано или поздно любая война прекратится, и мы, конечно же, ждем скорейшего прекращения этого безумия, этого ужаса, который принесли русские нам на нашу землю украинскую. Конечно же. Но тем не менее, волю в кулак, и надо все-таки идти на примирение. В каком смысле? Вразумляя ту сторону, которая пришла к нам с войной, я потому и написал не по-украински, а по-русски. Специально, что может где-то кто-то услышит. И потому, на самом деле, там ведь очень простые понятные слова. С болью, конечно, и с контрастами, иначе оно не будет привлекать внимание. Это же ведь составная важная тоже. Убей в себе зверя, да? Вначале, убей в себе зверя кацапа. И не верь ты в укропа врага. Потому что, понимаете, нас опускают на какие-то просто перепалки, друг друга обвиняя. Одни укропы, другие кацапы. Но тем не менее, суть простая. Убей в себе зверя. Не будь зверем. Не надо идти сюда зверем. воскресив себе человека и брата.
Русский Иван, я знаю, ты пьян от браги кремлевской хмельной. Тебя обкурил обманный эфир, я знаю, пройдет твой запой. Ты убей в себе зверя кацапа, и не верь ты в укропа врага. Воскреси в себе, воскреси человека и брата, ой, ступи, моя правая рука.
«Воскреси в себе человека и брата», а как же не менее популярная, в общем, чем ваша песня на стихи «Никогда мы не будем братьями». Вы верите в примирение вообще двух стран, России и Украины? Что для этого должно произойти?
Понимаете, я свято верю, на самом деле, без всякой патетики, в здравый смысл. Если бы не было здравого, всегда был бы бесконечный хаос. И никогда бы ни с кем бы никто не смог договориться. Все-таки люди умеют договариваться и будут договариваться. А то, что мы никогда не станем братьями, это, я думаю, неправда. Может быть, неправда в том, что мы братья. Тут тоже есть вопрос. Но тем не менее, мы все люди. Есть небо, оно одно. И в этом небе летает и ласточка, и журавль, и орел, и колибри. Это все птицы. Но небо-то одно. Земля одна. И мы, нам всем места хватит на этой земле. Обязательно. А глупцы, дураки, пусть воюют, пусть вкладывают бабло. Но у них что останется? Ну, в конце концов. Ну, та же земля, но только метр на два. Ну, это же глупо.
Что вы увидели сейчас на Востоке? Заканчивается ли, по вашим ощущениям, война? Что вам говорят военные?
К сожалению, нас затянули и внешние, и отчасти внутренние проблемы в такой жёлоб. Понимаете? Жёлоб очень длинный. Пока, к сожалению, реального не видно по каким-то шагам политическим, военным выходам из ситуации. Но вот что важно. Я видел глаза и военных, и видел глаза мирных людей. Наши выступления, мои в частности, понимаете, без громких слов, но тем не менее, реакция, которая была на моей песне, глоток чистого воздуха или живой воды, как угодно скажем, это самое главное, потому что решающий фактор человеческий. Есть открытые глаза, улыбки открытые, есть надежда, конечно же. То, что, повторюсь, сейчас не видно каких-то конкретных рычагов политических, военных. Я не политик и не военный тем более. Но тем не менее, я искренне надеюсь на то, что восторжествует здравый смысл. Через такие посылы надо выходить на нормальное человеческое общение. Политики пусть делают свое, дипломаты свое, военные свое. Мы, люди творческие, тем более должны общаться, и потому эта песня вышла у меня «Русский Иван». И, возможно, я сделаю клип, но душевный, открытый, чтобы все-таки вразумление наступило. Потому что я уверен, что эта война никому не нужна. Никому.
Самая популярная ваша песня на сегодняшний день и клип называется «Бандера». В ней обыгран образ ватника. Причем обыгран буквально. То есть вы надели ватник, ушанку. Кого олицетворяет этот персонаж у вас? Кто это вообще такой, по вашей версии, ватник?
Очень все просто на самом деле. Дело в том, что Россия огромная страна, и я уверен, что большинство людей здравомыслящих. А вот этот образ ватника, и на самом деле не просто образ отвлеченный, а реально существующий тип в сегодняшней жизни нашей. Это именно тот кацап, как мы его называем в Украине. Что такое кацап? Вы посмотрите этимологию слова этого. Это убийца, это режущий, убивающий. Вот у нас ассоциируется этот тип, как пришел с агрессии, пришел для убийства. Это никак не русский человек, это не россиянин. И потому ни в коем случае здесь не должны понимать, что это все русские. Конечно же, нет. Большинство людей нормальных и понимающих, что происходит на самом деле. А вот эти типажи, конечно, они легко подвержены радио, телевидению. Я не знаю, какие ящики они слушают, но тем не менее, здесь, на Донбассе, в Украине, конечно же, благодатная почва в этом смысле. Ватник, этот ватник, как раз, я не знаю, их надо как-то нейтрализировать, понимаете. С ними воевать это глупо. Их надо просто каким-то образом, ну, я не знаю, как нейтрализировать. Пусть люди думают над этим, но дело в том, что характерный тип, и его нельзя было обойти стороной. А то, что светлым получился украинец, конечно, потому что украинец как раз и страдает вот от таких жутких, нехороших людей, мягко это, очень мягко говорю.
Марк Крутов беседовал с музыкантом Сергеем Файфурой. И на этом мы завершаем программу «Время свободное интервью». Вела Юдина Расседикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».